Я расцениваю это как великую привилегию — находиться здесь в этот вечер, на этом замечательном собрании христиан, иметь эту возможность говорить вам о нашем благословенном Господе Иисусе. И мы все собрались здесь в знак уважения к Нему, чтобы почтить Его. Очень приятно быть с братом Тони и братом Уильямсом, с двумя президентами филиалов здесь в Тусоне и также в Финиксе. У нас там было служение в прошлую субботу утром. Это, конечно, было прекрасное время там, в Рамада-Ин. И мы ожидаем еще раз замечательно провести время там, начиная с 19 числа этого месяца. Для меня будет привилегией отправиться туда для проведения нескольких служений. У нас будет, я думаю, 4 вечера, начиная с 19-го. И я думаю, что Международный съезд бизнесменов начнется 22-23-го. Я буду там до 22-го, и затем проведу один или два вечера на их съезде. Итак, это для меня большая привилегия — иметь возможность встречаться с христианами в разных частях страны, выражать вместе с ними свои чувства и любовь по отношению ко Христу и проводить вместе замечательное общение. И теперь я прошу прощения, что я не пришел сюда отведать эти замечательные блюда, которые, я знаю, у вас есть. Но я думаю, я проводил встречи, молился за больных и пытался помочь кому-то по дороге. Это больной, дряхлый мир, в котором мы живем. Так много болезней и бед. Но среди всего этого, разве не замечательно, что у нас есть некто, на которого мы можем смотреть поверх всего этого, устремляясь за пределы этого? Что если не было бы настоящего Рождества? Если не было бы настоящего Рождества, что ж, дела обстояли бы совсем не так, как сегодня. Если не было бы Рождества, то не было бы никакого спасения. И теперь, накануне Рождества, опять же, это ужасно, что мы поменяли это, настоящее значение этого, как рождение Иисуса, до такой степени, что просто выглядит, будто Санта-Клаус в Рождестве занял место Христа. И какая-то выдумка о Крисе Крингле, который якобы в одну ночь во всем мире спускается в дымоход с мешком подарков за спиной. И я не знаю, что вы думаете об этом. Пожалуйста, можете рассказывать это вашим детям. Но меня учили, думали, что в Писании сказано «не лги», и потом однажды они вас спросят, «Этот Иисус тот же самый, что и Санта-Клаус?» Когда они узнают, что нет никакого Санта-Клауса. Так что, лично я думаю, что это самое лучшее. Но, может быть, у вас другое понятие. Я не говорю вам, как воспитывать ваших детей. Но я, если они в этом поймают вас на вранье, тогда однажды они скажут, что и вот это тоже ложь. Поэтому просто говорите им правду, чистую правду, и тогда они будут знать, как обстоят дела, что вы имеете в виду. Так что неважно, насколько ужасно это выглядит со стороны, и что они там делают, это не должно отвлекать нас от празднования Рождества как надо. Понимаете? Я думаю, что свет лучше всего сияет во тьме. Чем темнее, тем ярче сияет свет. Иногда даже маленький огонек. А где много света, там он даже не заметен. Но чем темнее, тем ярче светит тот огонек. И запомните, что при наличии света не может быть тьмы. Свет настолько сильнее тьмы, что тьма не может выдержать его присутствие. Тьма не выдерживает, когда начинает светить солнце, потому что солнце настолько сильнее, солнечный свет, что он просто выдавливает тьму, и ее больше нет. И однажды этот темный мир превратится в полный свет. Когда снова придет Иисус Христос, Сын праведности, тогда у нас больше не будет тьмы. А до того времени, это как мы смотрим в ночное время и видим, как светит луна. Солнце и луна — это как муж и жена, так сказать. И в отсутствии солнца луна отражает на землю солнечный свет, давая меньше света, чтобы мы при лунном свете что-то могли разглядеть, пока не взойдет солнце. И тогда солнце и луна становятся одним и тем же. Солнечный свет и лунный свет — это то же самое. Вот чем должна быть Церковь Господа Иисуса Христа, отражая Его свет. Во время Его отсутствия на земле в физическом теле, Церковь должна быть отражением Иисуса Христа в эти темные часы. Когда повсюду на улицах Санта-Клаус и всякая мишура, мы должны кричать: «Это рождение Иисуса Христа, а не визит святого Николая». Мы живем среди кромешной тьмы, и вот когда наш свет должен действительно сиять. Теперь, перед чтением Божьего Слова, интересно, можем ли мы почтить Его Слово? Как мы чтим Его Слово? Мы чтим Его Слово, читая Его и затем веря Ему. Вот, нам надо читать Его. Вера приходит от слышания. И затем, если мы чтим Его, читая Его, тогда мы чтим Его, веря тому, что мы прочитали. Итак, сейчас, оказывая первую честь, в то время как будем читать Его Слово, давайте встанем на ноги, а я буду читать отрывок из Писания. Мы встаем в честь чтения Его Слова. Я буду читать, откуда я собираюсь говорить в этот вечер, несколько минут. Это будет из книги Святого Матфея, «Рождественская история». Во второй главе Святого Матфея мы читаем следующее. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где Он, родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророков: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем ты не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Теперь на минуту склоним головы, в то время как обращаемся к автору этого слова. Всемогущий Бог, мы благодарим Тебя в этот вечер от самой глубины наших сердец за любовь Христову, которая излилась в наши сердца в эти последние дни Духом Святым. Мы благодарим Тебя за эту возможность собраться вместе и поклоняться Тебе, и иметь эту благословенную уверенность, что однажды Ты придешь за Церковью Своей. Мы благодарим Тебя, что мы, несущие свет в этом веке, находимся здесь, готовые проявить обещанное Слово для века, в котором мы живем, зная, что вначале Ты распределил Слово Свое, зная конец от начала, каждый период Ты отвел Свое Слово для того периода. Во всяком случае, мы не знаем, как это вообще произошло, но в каждом из тех периодов, когда мы оглядываемся на Твое Слово, и мы видим, что в том периоде приходило помазание, исполнявшее то Слово. И для тех дней, в которые мы сейчас живем, отведено Слово, обетование для сего века. Мы верим, что Святой Дух сейчас, здесь на земле, пытается найти сердца, чтобы проявить и осуществить, доказывая Слово, которое ныне пророчествовано для сего дня и часа. Когда оглядываемся назад, примерно на 19 столетий назад, там было слово в пророчестве еще от Эдемского сада о пришествии Спасителя, и пришел некто и исполнил каждое слово, изреченное в пророчестве. Его жизнь подтвердила Божье Слово, потому что Он был Словом. В нем обитала полнота Бога. Он был ответом и полнотой всего, сказанного пророками. И теперь, в этот вечер, мы опять накануне празднования дня Его рождения. И, Господь, мы с сожалением признаем, что даже наша страна обратилась к какой-то вымышленной истории, о каком-то мифическом персонаже. Но, Господь, мы знаем, что настоящему верующему известно, что эта ложь придумана врагом, чтобы отвлечь человеческий разум от истинного и живого Бога. Боже, мы молим, чтобы в этот вечер Его присутствие было с нами, когда мы будем излагать эту рождественскую историю. И даруй, Господь Иисус, если в этот вечер в этом здании окажется какой-нибудь бизнесмен или бизнес-леди, которые еще не приняли Его своим Спасителем, пусть именно в этот вечер их сердце станет яслями, колыбелью, как это было тогда, для отверженного, пренебрегаемого Иисуса, Божьего Мессии. Пусть они сегодня вечером уйдут отсюда с зависшей над ними утренней звездой, освещающей их путь до того дня, когда они перейдут Иордан по Его свету. Даруй это, Отец, ибо мы просим этого во имя Его и для славы Его. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Обычно я говорю долго. Я в этот вечер не пытался бы проповедовать, потому что я охрип. Но я хочу передать небольшую драму об этой рождественской истории. Нет сомнений, что вы слышали это много раз. И это же место Писания читают, передают по вашему радио, по вашему телевидению и в ваших церквах. Ваши замечательные, доблестные пасторы, ваших бизнесменов и так далее будут слушать эту рождественскую историю, вернее, будут рассказывать эту рождественскую историю. И теперь я хочу рассмотреть это немного иначе, чем я это делал в прошедшую субботу в филиале бизнесменов в Финиксе, на тему, почему Иисус родился в Вифлееме. И там не могло быть никакого другого места, в котором Он мог бы родиться, видите, потому что оно символизировало Его имя и кем Он был. И мы выяснили это из Писаний, что Он, что Вифлеем — это дом Божьего хлеба, а Он был Божьим хлебом жизни. И что никоим образом, и тогда отсюда мы узнаем, что мы, все рожденные свыше христиане, родились в Вифлееме. Христос — это Божий Вифлеем, Его дом хлеба вечной жизни. Теперь в этот вечер мы подойдем к этому с другой стороны. В этот вечер моей темой будет, если воля Господа, «Мы увидели Его звезду и пришли поклониться Ему». Эти мудрецы. Есть такое мнение, как повествует традиция, что там были три мудреца. Однако мы не знаем, так ли это. В Библии не говорится, что их было трое. Однако у меня была возможность проводить служение в Индии, откуда они приходили, и они путешествуют по трое. То есть мы по-прежнему видим их. Как раз недавно я был в Индии, и там ты видишь их сидящими на корточках на улице в дневное время, головами прислонившихся друг к другу, в своих тюрбанах. Сидят там как бы в дневной спячке. Они никогда не сидят просто, но сидят на корточках. И по этой причине, я думаю, мы полагаем, что там были три мудреца, потому что они путешествуют по трое. И они сказали, «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Другими словами, «Мы увидели Его знак для сего века, в который они жили». Так было пророчествовано. Понимаете, я верю, что Слово Божье является вечным, ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Так что Слово никогда не изменится. Оно вечное. Это сам Бог в печатном виде. Это Библия, Божье Слово. Он должен судить Церковь по какому-то стандарту, и Он не может судить ее по стандарту какой-либо сделанной нами системы, потому что каждая из наших систем сделана человеком. и она должна быть подсудна. Потом, если ты пожелаешь не согласиться и скажешь, «Нет, я думаю, ты в этом ошибаешься, брат Бранхам. Я верю, что по нашей». Или другой человек скажет, «Ну, это наша». Тогда которая права, когда их там 900 с чем-то разных систем? Поэтому Бог не мог бы судить церковь по образцу 900 с чем-то разных отличий в системах. Но там будет один. Он сказал, Он будет судить этот мир Христом, Иисусом Христом, а Христос есть Слово. Поэтому для нас будет суд Словом Божьим. Теперь, Бог ничего не делает, не показав прежде знак. Его не обвинишь в том, что сделал что-нибудь, не объявив прежде об этом своим знаком. И эти мудрецы сказали, «Мы увидели его звезду на востоке». Они были на востоке, когда увидели ее. Это было в Вавилоне, который к востоку от Иерусалима. И они же были на западе. Спустя 2 года сказали, «И пришли поклониться ему». По христианской традиции, они пришли, эти мудрецы, к младенцу, лежавшему в яслях. Но это не так. Писание противоречит этому. Писание говорит, они пришли к маленькому ребенку, не младенческого возраста. Ирод истребил всех детей от 2 лет и младше. Видите? И смотрите, куда им пришлось ехать на верблюдах, чтобы добраться до туда. 2 года ушло на это путешествие. Длительный переход вдоль реки Тигр и за ней. Мы увидели его звезду, когда они были на востоке, и пришли поклониться ему. Теперь заметьте, Рождество теперь поменялось. Вот, настоящий день Рождества, об этом спорят, потому что нам это неизвестно. Почему было принято Рождество? Если вы когда-либо это изучали, мы принимаем заключение Римской католической церкви о дате Рождества. В действительности, Христос не мог бы родиться 25 декабря. Это не соответствует Писаниям, потому что в то время в Иудее 30 футов снега, видите? Так что они... В горах не могло быть никаких пастухов и так далее. И это противоречило бы всей природе. Он пришел в согласии с природой, потому что у Бога есть закон, и те законы неизменны. Солнце садится, и вы не скажете, «Ну, оно не взойдет». Оно взойдет. Лето, зима и так далее. Это Божьи законы, которые Он установил. И каждый из них действует в совершенстве. Так вот, но он, возможно, родился или в апреле, или мае, поскольку он был агнцем, и все остальное доказывало, что он должен был быть агнцем. Вот почему он родился в яслях, в хлеву, а не в доме, потому что ягнята обычно рождаются в хлеву, в соломе и прочем, а не в доме. Когда его взяли на распятие, его увели. Запомните, вы ведете овец. Если пойдем туда на бойню и посмотрим, у них там есть козел или кто-то, который ведет овец. Овца сама не пойдет. Ее надо вести. Со всех сторон он был, так что по природе ему надо было родиться, когда рождаются ягнята. И это в апреле. Видите? Вот примерно, когда он родился. Но затем, когда христианство втянули в романизм, и смешали в Никее, тогда у них появился бог Солнца, Юпитер, бог Солнца Рима. Его день рождения был примерно около 25 декабря, потому что римский цирк начинался с 21 и длился до 25, что было в празднование дня рождения бога Солнца. Так, смешивая римское язычество с христианством, они сказали, «Давайте сделаем это днем рождения Сына Божьего, и тогда мы все сможем согласиться с этим». Видите, всегда было, что системы шли на компромисс с истиной. Каждый раз, всегда так было. И сегодня мы обнаруживаем, что они туда впрыснули всякое. Все наши праздники осквернены. Наша Пасха уже больше не воскресение Христова, но это какой-то пасхальный кролик, или новая шляпа, или что-то, или какой-то розовый утенок, не имеет никакого отношения к воскресению Христа, не более чем Санта-Клаус, к рождению Иисуса Христа. Но это мир. И этот коммерческий мир все довел до такого сумбура и беспорядка, что неудивительно, что Богу было бы справедливо все это сжечь. И Он сделает это. Он обещал, что сделает это. И Он должен оказаться в беспорядке, чтобы для Него не осталось никакой надежды. С Ним кончено. И теперь, но во время тьмы, как я говорю, в которой мы живем, христиане по-прежнему должны излучать тот свет, что в Рождестве есть истина, что это рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. Этот зигзаг молнии в ночи, тучи, нахмурилось небо. Это показывает, что и во тьме может быть свет. Это доказывает, что может быть свет во времена тьмы. То, о чем я говорю в этот вечер, может показаться несколько необычным, и особенно эти заметки и места Писания, которые я здесь написал, на которые буду делать ссылки, поскольку многие записывают места Писаний и так далее. Вот, это немного необычно, но я хочу, чтобы вы всегда держали это в голове. Бог необычный, Бог совершает необычные вещи. В этом сегодня наша беда. Мы настолько привыкли к обычным вещам, что когда происходит нечто необычное, тогда мы все уходим оттуда. Мы не знаем, что это происходит. Бог совершает необычное, и всякий, когда-либо читавший Библию, знает, что Бог всегда совершает необычное. И запомните, все это было приготовлено самим Богом. Это рождение Его Сына. И когда это должно было произойти, и как должно было, и когда, все было заранее приготовлено самим Богом. Вы заметили, это должно было случиться именно в это время, когда этот царь-убийца Ирод, никто иной, как убийца, убил всех маленьких детей. И тогда исполнилось сказанное Господом через пророка. Сказано, «В раме Рахиль плачет, рыдает о детях своих, которых уже нет». Видите, должен был быть царь-убийца, чтобы исполнилось пророчество, сказанное за много столетий до того. Но когда Бог говорит слово через своего пророка, то это должно произойти, если это Божье слово. Неважно, насколько это задерживается, это все равно произойдет, потому что это семя. Иисус сказал, что Слово Божье — это семя, которое посеял сеятель. Итак, оно должно принести свои плоды в свое время. И вот этот царь-убийца должен быть в то время, чтобы убить тех детей. И на другое хотим обратить внимание. Как раз в то самое время он захотел поднять для народа налоги. И это вынудило Иосифа и его жену, обрученную ему Марию, были вынуждены вернуться в Вифлеем. Бог знает, как совершать дела. Он сделает так, что даже вражьи дела будут его прославлять. Тогда как мы иногда думаем, что все заключается в том, что мы должны делать это и делать то, чтобы часы тикали правильно. Божьи часы тикают превосходно, и Иисус придет сюда вовремя. Он не опоздает ни на секунду. Все произойдет точно таким образом, как сказал Бог, что это произойдет. Итак, делаем мы это или не делаем этого, это все равно осуществится, потому что это сказал Бог. Так оно и будет. Вот узнаем, что налоги, что этот Ирод сказал, что все люди, ушедшие из места своего рождения, должны вернуться обратно. И он думал, что совершает что-то там великое, когда он это делал, и не зная, что он действовал точно в гармонии с Иеговой. Сколько много священников, вероятно, ругали Ирода в то время во имя Господа. Многие, вероятно, тайно вставали и говорили, «Ох, этот римский, что за... Если бы мы могли добраться до него, мы сделали бы так-то и так-то, и вот так», не понимая, что это действовало в точности с Божьим планом. Иногда сегодня мы ругаем коммунизм и все эти дела, что, я полагаю, он и заслуживает. Но если бы вы только знали истину, это действует точно в руке Божьей, чтобы выполнить в точности то, что Он сказал, это выполнит. Ему надо было воздвигнуть нечто, чтобы стереть с земли Вавилон, и в его руках появился инструмент. Просто читайте Писание. Как раз там написано, что он сказал насчет того, что он сделает. И если бы те служители того времени просто читали и изучали то слово, они знали бы, что это должно было произойти. Итак, мы видим, что из-за этих больших налогов царь установил свое правило, чтобы по его приказу все люди вернулись в те места, где они родились, несмотря ни на что. Кажется, такая ужасная вещь. Та бедная женщина в том состоянии, в котором она была, беременная, и должна была совершить такой длинный переход. Сегодня мы еще подумали бы, стоит ли вести ее на скорой помощи. Она должна была. Если вы когда-либо были в Палестине и видели, где ей пришлось пробираться, через те грубые гранитные нагромождения, проходить через это там, сидя на спине маленького мула. Неважно, как это было плохо и каким жестоким это казалось. Это были царские указы. каждый должен был исполнять, молодой или старый, подготовленный или неподготовленный. Они все равно должны были это делать. Иногда мы думаем об этом, о наших бременах. Я, наверное, вставлю это сюда. Мы думаем, что наши бремена иногда такие тяжелые, что во всем мире нет ничего подобного этому. Вы знаете, что все это способствует вашему благу? Все это, чтобы расплавить вас, слепить вас. Пророков и мудрецов расплавляли в глубине пустыни, на жаре, палящее солнце, через беды и испытания, через гонения. И то, что с нами бывает сегодня, то ничего с нами не происходит такого, чего не происходило с другими христианами раньше. Другим христианам приходилось вот так стоять в час тьмы. Их даже отдавали львам на растерзание за их свидетельство. А потом мы вешаем нос, когда немножко теряем престиж или думаем, что мы кто-то такие. Ну, я принадлежу к таким-то, к такой-то определенной церкви, понимаете? Я думаю, что я опозорю, если я... Не бойтесь своего свидетельства за Иисуса Христа. Излучайте ваш свет, стойте за ваши убеждения, что Он есть Сын Божий. И мы празднуем не вечер визита Крингла, Криса Крингла, но мы празднуем рождение Иисуса Христа. Понимаете? Теперь мы видим все то, что это принесло. Вы когда-нибудь видели, как изготавливают колокол? Какой-нибудь особый колокол для церковных колоколов или чего-то, который должен издавать определенный звук. Видите, если вы звоните в колокола, для каждого колокола требуется определенный диапазон звука, и туда необходимо добавлять определенные материалы. Столько-то меди, столько-то стали и столько-то других металлов входят в сплав этого колокола. Если это просто медь, он не будет звучать правильно. Он должен иметь всякого рода материалы в своем составе, чтобы он зазвучал в правильной тональности. И тот человек, который делает сплав и выплавляет, он точно знает, что должно пойти в ту вагранку, что должно входить в тот металл, чтобы тот колокол издавал тот звук. Бог — наша великая печь. Бог — это Он — великая очистительная печь, что когда Он должен вложить в нас эти вещи, и испытания, и гонения, и прочее, чтобы сплавить все вместе, чтобы наше свидетельство звучало определенное время, в определенной тональности, в какой Ему угодно, чтобы прозвучало в определенный день. Мы сделаны разными. Мы все сделаны разными. Мы смотрим по-разному, но все мы видим одно, то есть Иисуса Христа. Давайте посмотрим на Него. И только единственным образом вы можете увидеть Его, если Он выглядит не так, как это слово, тогда вы смотрите не на Него, потому что вот это Он. Так что, если вы видите какое-то вероучение или видите какую-то определенную деноминацию и просто думаете, «Я принадлежу к этому, и этого достаточно», если это не похоже на слово, тогда отводите оттуда взгляд. Смотрите на Слово. Вот на что мы смотрим. На Христа. Проявление Божьего Слова. Он — доказательство Божьего Слова. Так вот, все эти великие дела. И случилось же это там с той парочкой. Выглядит странно. Хотя им это могло казаться странным, но все вместе действовало ко благу. Теперь сон Иосифа. Я хотел бы поговорить об этом одну минуту. У меня об этом записано место Писания. Бог всегда, во все времена, во все века говорил к своему народу и открывал себя через сновидения. Так вот, сны не являются какой-то гарантией. Не каждый сон от Бога. Теперь, многие люди видят сны, и они видят всякого рода сны. Поешьте плотно на ночь и идите спать, и вам приснится все, что угодно. Если у вас будет жар, вам могут присниться всякие кошмары и так далее. Это не от Бога. Но однако же, Бог обращается к людям посредством сновидений. Еще раньше мы знали об Иосифе, сыне Иакова, как он был пророком, а пророки понимали сны. Так вот, если сновидение истолковано, тогда оно становится видением. Это пророчество. Теперь мы выясняем, что еще перед этим царь Навуходоносор, обратившись к Даниилу и во все древние времена, что Бог обращался к людям через сны, духовные сны. Я верю в них. У нас теперь они есть. Очень много раз мне приходилось свидетельствовать. Сотни людей видели сны и правильно их истолковали. Произошло в точности. Но сон — это вещь довольно фиктивная. Вот, однажды во время медицинского обследования меня расспрашивали о сновидениях. Так что сон — это когда, как нам рассказывали, ты находишься в подсознании. У человека есть основное сознание, и в этом основном сознании активны ваши пять чувств — зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Но когда вы засыпаете, эти пять чувств неактивны. И тогда вы находитесь в подсознании, которое отдалено от вас. И тогда ты там, видишь сон. Но когда возвращаешься назад и просыпаешься, несомненно, здесь найдется не один человек. Ни один человек из тех, кто когда-либо в жизни видел сон и до сих пор его помнит. И есть некоторые из вас где-то такие, что когда опять возвращаетесь в сознание, вы все еще его помните. Может быть, это было годы тому назад. Я помню сны, которые были у меня, когда я был маленьким мальчиком. Я все еще помню их. Значит, что-то все-таки должно быть. Какая-то часть меня где-то была. Вот, это сновидение. Итак, вы видите, вы находитесь вне своих чувств. Затем, когда вспоминаешь и рассказываешь свой сон, то если он от Бога, там может быть истолкователь снов. В Библии сказано, «Если будет среди вас кто-то духовный, пророк, то я, Господь, открою себя ему в сновидениях и буду говорить ему через видение». Теперь мы узнаем, что Иосиф, сын Иакова, был человеком такого типа, что они видели сны, а он их истолковывал. Он мог истолковывать сны, и он видел видения. Все это действие Духа. Теперь мы также находим в этом, что когда человек рождается быть провидцем или видеть видение, ты должен быть призван к этому Богом. Заметьте, здесь ваше подсознание, естественное, а здесь ваше основное сознание. Теперь вам надо выйти из ваших чувств, пяти чувств, чтобы войти в подсознание, затем вернуться в них. Это сновидение. Но провидец, оба сознания присутствуют вместе. Ты не выходишь из этих пяти чувств. Ты по-прежнему в пяти чувствах. Стоишь прямо и смотришь, что происходит. Видите, ты не покидаешь свои чувства. Ты именно там, знаешь, где ты находишься и что ты делаешь, произносишь свои слова. Так вот, это предопределенный дар. Дары и призвания не приложены. Видите, это от Бога. Ты не засыпаешь. Ты стоишь с двумя открытыми глазами, смотришь прямо и видишь то, на что ты смотришь. Понимаете? И что такое видение? Это от Бога, конечно. Мы сегодня спим. В этом беда с сегодняшним миром. Он спит. И многие люди очень любят спать. Но я скажу вот что. На небе нет кроватей. Мы не будем спать, когда попадем на небеса, потому что там нет ночи. Там нет ночи, так что вам не придется спать, когда попадете на небеса, потому что там нет кроватей. Но заметьте, когда наше сознание, Бог может использовать каждую нашу часть, если она обращена к Нему. Все, чем мы являемся, когда это полностью отдано в руки Божьи и обращено к Его служению, Он может использовать нас в снах, Он может использовать нас в речи, Он может использовать нас во всех чувствах. И все, чем мы являемся, обращено к Богу, тогда Бог может использовать это. Вы верите этому? Видите, когда все обращено к Нему, Он может использовать это. Когда все наше существо обращено, тогда у христиан могут быть в наши дни духовные сны, которые что-то означают, которые могут что-то предсказывать им. Мы знаем, что это истина. Духовный сон истолковывается, правильно истолковывается. Это то же самое, что и видение. А что такое видение? Видение — это предсказание будущих событий. Оно предсказывает нечто до того, как это произойдет. Именно таким способом Бог всегда подтверждал, правда это или нет, или был ли тот человек, что было в Ветхом Завете, действительно пророком. Если что он сказал, то и произошло. Тогда они узнавали, если этот человек что-то говорил, и это постоянно происходило. Так вот, человека нельзя сделать таким, просто возложив на него руки, или потрясти его, и дать какой-нибудь дар. Он рождается с тем даром, рождается в нем, вместе с его рождением, прежде его рождения. Взгляните на пророка Исаию. Пророчествовал об Иоанне еще за 720 лет до его рождения. Сказал, что он будет голосом вопиющего в пустыне. Взгляните на Иеремию. Еще до того, как он был зачат в утробе матери своей, когда он был еще там, Бог сказал, «Я познал тебя и осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Видите? Дары и призвания не приложены. И вы только можете быть, это только может трудиться, когда для этого есть что-то, с чем можно трудиться. Например, правой рукой можно трудиться, и у тебя есть правая рука. Тогда трудись ею для Царствия Божьего. Если у тебя есть глаза, чтобы видеть, тогда смотри на хорошие вещи. Губы, голос для речи, говори верные вещи. Что бы ни было, совершай правильные дела, и все, что имеешь, обрати к Богу, во славу Его. Итак, мы выяснили, что предсказание говорит о будущих событиях до того, как они произойдут. Кажется странным, что всемогущий Бог предсказал и взял ради блага дитя Иисуса и открыл это через сновидение. Что делать? Теперь тот Бог, через этот второстепенный способ, ради своего собственного сына, открыл это Иосифу в сновидении. В Библии сказано, что он открыл. Да, сэр. Так вот, Иосиф был хорошим человеком. Он был сыном Давида, и он был помолвлен с Марией. Теперь я хочу высказать об этом свое мнение, прежде чем мы пойдем дальше. Помолвлен на Востоке было тем же самым, что и брак. Это обручение. Как только они помолвлены, они женаты. Когда они обменивались между собой той святой клятвой, прочтите Второзаконие 22:23, и вы увидите, что, когда женщина и мужчина договаривались пожениться, хотя они давали клятву месяцы спустя, если они нарушали ту клятву, они были виновны в прелюбодеянии. Это верно. Когда они были помолвлены, для них это было то же самое, что женаты. Закон еще не давал им права жить вместе как мужу и жене, но пред Богом, когда они пообещали друг другу, их слова были запечатаны в Божьем Царстве, и нарушить это означало совершение прелюбодеяния. И теперь Иосиф был помолвлен с Марией. Если, братья-служители, если бы вы хорошенько это изучили, то вы прояснили бы для себя этот бракоразводный вопрос, который сегодня среди людей настолько трудный и разный. Обратите внимание на ее мужа Иосифа. Был праведным человеком. Видите, теперь мы обнаруживаем, что это нельзя было нарушить. Она рассказала, должно быть, рассказала ему. Это молодая девушка, красивая молодая еврейская девушка. Она стала, мы здесь все взрослые, насколько я вижу. Она стала беременной. И Иосиф, встречаясь с нею, заметил это, несомненно. После того, как был помолвлен с нею, он узнал, что она беременна. Так вот, он был человеком справедливым, об этом сказано в Библии. Она, должно быть, рассказала ему о своей невинности. «Милая женщина, я будто слышу ее голос, как она говорит, «Иосиф, мой дорогой друг, мой дорогой муж, я в этом невиновна». И она, должно быть, рассказала ему о посещении ее архангелом, что архангел пришел к ней, Гавриил, и посетил ее с этими великими знамениями, о которых он ей рассказал, о том, что должно произойти. И потом мы видим, что она тоже после этого посещения была в таком восторге от послания того ангела, что она пошла в горную местность Иудеи, из Назарета, где она родилась, из города Назарета, нечестивого городка. И когда она пришла туда, ее двоюродная сестра Елисавета, которая считалась бесплодной, тоже была уже 6 месяцев беременна. Ее муж Захария был священником в храме. И однажды, в то время как он потрясал приношением, точнее, возносил курение перед молитвами, произносимыми людьми снаружи, Гавриил, ангел Господень, вот, его не видели, вообще ничего сверхъестественного не видели на протяжении многих лет, сотен лет. А тут встал тот ангел по правую сторону жертвенника и рассказал ему, что его жена зачнет и родит сына, и что он назовет его именем Иоанн. Мы все знаем эту историю. И затем, спустя 6 месяцев, Гавриил также посетил Марию в Назарете и рассказал ей о событии с ее двоюродной сестрой Елисаветой. И тогда быстро, с этим большим секретом в сердце, о том, что произойдет, она поспешила в горы повидаться со своей кузиной. И когда Елисавета скрывалась, потому что не хотела появляться перед мужчинами в таком положении, в каком она была, и она скрывалась 6 месяцев. Теперь, по моему пониманию Писания, она была обеспокоена. Младенец к тому времени не подавал признаков жизни, и это было ненормально, что ребенок в ней не шевелился. по крайней мере, 3 месяца или 4 по времени. Но тут уже 6 месяцев, а ребенок даже не пошевелился. Итак, когда Елисавета и Мария встретились, они, несомненно, обнялись, обняли друг друга как сестры и были так рады видеть друг друга. И давайте подумаем о том, что они сказали. Я прямо слышу, как Елисавета говорит Марии: «Ох, дорогая, ты так прекрасно выглядишь!» И Мария сказала: «Ты знаешь, я знаю, что ты собираешься стать матерью. Да, это меня беспокоит. Уже 6 месяцев, а мой ребенок еще не пошевелился. Ох, но я должна тебе что-то сказать. Я просто не могу больше терпеть. Вы знаете, есть нечто такое, когда ты входишь в контакт с Богом, ты это не сможешь удержать. Тебе просто хочется что-то сказать об этом. Вот что. Если с тобой произошло настоящее истинное обращение, меня не волнует, где ты находишься, тебе хочется это где-то выразить. Просто слышу, как она говорит: «Ты знаешь, я должна что-то сказать тебе. У меня тоже будет ребенок». «Ох», — сказала Елисавета, — «я полагаю тогда, почему же вы не пригласили нас на свадьбу, вы с Иосифом? Когда вы, наконец, поженились? Я знаю, что у вас состоялась помолвка, но почему вы не пригласили меня на свадьбу?» «Ох, мы еще не поженились. И у тебя будет ребенок?» «Да». «Ну, Мария, я не совсем понимаю». «Ты знаешь, ангел Господень явился мне, Гавриил, как раз он рассказал мне, что ты на сносях. Именно он рассказал мне, и он сказал, что Святой Дух осенит меня, и что Святой, родившийся от меня, будет Сыном Божьим, и я дам ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их». И это первый раз, когда то чудесное имя было произнесено человеческими губами. Маленький Иоанн, будучи мертвым в чреве матери своей, задрыгался от радости и принял Святого Духа, мертвый в чреве матери своей. Если сила в произнесении имени Иисуса Христа возвратит мертвое дитя к жизни в чреве матери своей, так что же это должно сделать с церковью, которая заявляет, что она его служанка, рождена от его духа? Елисавета была настолько ошеломлена, она посмотрела на Марию, и она сказала: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Матерь Господа моего! Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». Иоанн родился от чрева матери своей, наполненный Духом Святым, от имени Иисуса Христа. Что же это был за младенец? Нет сомнений, что она рассказала это Иосифу. Видите ли, Иосиф, будучи праведным, он задумался: «Понимаешь, теперь я знаю, если ее уличат в прелюбодеянии, то первое, что с ней произойдет, это ее побьют камнями. Ей нельзя, им нельзя так жить». В Библии сказано, что если обрученную мужу девицу изнасиловал в городе какой-то мужчина, а она не кричала, то обоих их побить камнями до смерти. Если же это произошло с ней в поле, и она кричала, и никто не услышал ее, то предать смерти мужчину, а она пусть живет. Вот, тогда, наказание за это. Это во Второзаконии 22, что я недавно просил вас почитать. Теперь обратите на это внимание, что она собиралась стать матерью, не будучи замужем. И так Иосифу казалось, будто бы Мария пыталась получить его как прикрытие от насмешников и презирающих. Иосиф должен был стать ее щитом, взять и все равно жениться на ней, и быть ее щитом, но не быть ее мужем в семейных отношениях. Но было, он должен был стать для нее щитом. Он хотел ей верить. Я действительно так думаю. Он хотел ей верить, но ее рассказ был настолько необычным. Это было трудно для того верующего поверить. Простите меня, мужчины. Таким образом, это и сегодня. Рассказ о силе Святого Духа сегодня на земле в церкви, он настолько необычен для организации и деноминационного ума, до того, что им хочется верить этому. Но это слишком необычно. Это слишком фантастично. Но это истина. В Библии сказано, что будет таким образом. И вот это есть. Многие мужи, привязанные к разным учениям, действительно хотят верить этому, но это до того необычно, что ему едва удается это. Он не знает, что делать. Он в затруднительном положении, подобно Иосифу. В Библии сказано, но когда он подумал об этом, видите, он был хорошим человеком, и он не хотел, чтобы его имя было опорочено. И однако он знал, если с той женщиной такое дело, что он не может на ней жениться, что она станет матерью от другого человека. И все же, он сказал, «Та невинная, несчастная женщина, ее жизнь была чистой, как лилия, и я хочу ей верить, но я не знаю, что делать». Когда он подумал об этом, он хотел тайно отпустить ее. Он сказал, «Я не хочу поднимать шум». Теперь запомните, клятвы он еще не давал, но он был помолвлен. Но он отпустил бы ее тайно. И когда он подумал, «Отпущу ее тайно». Видите, это было лучшее, что он мог придумать. Видите, он был праведным человеком, хорошим человеком. Брат и сестра, позвольте мне сказать вот что. Если ты праведен, если ты честен в сердце своем, тогда Бог обязан открыть тебе. Иосиф, ее муж, будучи праведным, размышлял, взвешивал все это. Это было так необычно, как я сказал. Он едва мог это понять. Как может такое быть? Но он, несомненно, сел, помолился об этом, изучал это по Писаниям. Как может такое быть? В то время как изучал, ангел Господень явился ему в сновидении. Он не был пророком, и в те дни не было на земле пророка, ни одного, который мог бы прийти к нему с «Так говорит Господь». Поэтому Господь применил второстепенный способ. По этой причине Бог верил благополучие своего собственного сына человеку посредством сна, и поместил его в Египте, и привел его обратно, и спрятал его от мудрецов, то есть мудрецы пошли другим путем. Не было пророка в стране, поэтому он применил второстепенный — сновидение. Но там были мужи, не рожденные провидцами, но они были людьми хорошими, и поэтому Бог посетил их в их подсознании и открыл себя. Если вы просто посвятите себя Богу, у Бога есть много способов, какими Он может открыть себя вам. Понимаете? Можешь не быть. Можешь не быть пророком, можешь не быть учителем, можешь не быть учителем воскресной школы, можешь не быть проповедником, но есть способы, какими Бог может открыть себя тебе. Понимаете? Или это могут быть сновидения, это может быть каким-либо другим способом, если вы просто подчинитесь, как это сделал Иосиф. Несомненно, он сказал, «О великий Иегова, Бог, я пришел по родословной Давида, и я праведен, надеюсь, что да, я верю истине, которую ты сказал». И моя возлюбленная, вот эта дорогая, с которой мы обручились. Если отпустить ее, то я буду виновен в прелюбодеянии, и она станет матерью, а я не познал ее как жену. Что все это значит, Господь? Видите, он не был пророком, поэтому он не мог говорить с ним таким способом. Поэтому он дал ему уснуть и послал ангела Господня к нему в сновидение. Аминь. Ангел Господень пришел к нему в сновидении и коснулся его и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо то, зародившееся в ней, есть от Духа Святого». Вот вам, пожалуйста, то, что в ней, не от какого-нибудь человека, но Святой Дух сделал это. Женщина сказала правду. Это необычная история. Это произошла необычная вещь, Иосиф, от которой ты терзаешься. Это от Святого Духа. Ох, тот же самый Бог сегодня по-прежнему жив. И у вас по-прежнему есть подсознание. И у вас есть «вы христиане». Если нечто кажется вам необычным, что вы видите, и если это соответствует слову, тогда Бог может открыть то необычное разными способами. Итак, он сказал Иосифу, «Ты сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Запомните, уже его жена. «Прими Марию, жену твою, ибо то, зародившееся в ней, есть от Духа Святого». Теперь, тогда Бог послал своего ангела и открыл это. Его откровение о том сне пришло к Иосифу. Он узнал, в этом не было никакой тайны. Ангел явился ему во сне. Он увидел ангела в своем сновидении. Теперь, пророк, то есть провидец, не засыпая, видит стоящего здесь ангела. Другой человек засыпает, и тогда видит ангела. И ангел сказал: «Так вот, Иосиф, здесь нет никакой загадки. Никто другой не сможет объяснить это тебе. Так что я расскажу тебе об этом. Я сделаю это реальным для тебя, потому что никто не сможет сделать это реальным. Теперь не бойся принять Марию, жену твою, ибо то, что зародилось в ней, есть от Духа Святого». Затем, когда Иосиф пробудился от сна своего, ох, как должно быть наполнилось сердце его новорожденной верой. Загадка, которая мучила его, нечто, во что он хотел бы поверить, во что он осмелился бы поверить, это было настолько необычным, однако стало известно ему через сновидение. Новая вера возникла в его жизни, вот так-то. У него была вера в Бога. Затем он обрел веру в свою жену. И вера в Бога, и любовь к своей жене, и любовь к той, кого он любил. Больше вопроса не было. Больше вопроса об этом не было. Он знал, что это был ангел Господень. Он знал, что Бог открыл ему в точности тот вопрос, который был у него в голове. Так что все сомнения кончились. И когда Бог любым способом, каким Он желает сделать это, открывает тебе вопрос, который у тебя в голове, уже нет больше сомнения. Вопрос об этом больше не стоит. Это откровение. Когда ты видишь что-то здесь в Писании, ты говоришь: «Ну вот, я думаю, что это было только для апостолов. Я думаю, что Иисус делал это в давно ушедшие дни». Но в Библии сказано: «Он тот же, вчера, сегодня и вовеки. Тот же самый Иисус». Тогда, если это для тебя под вопросом, и ты размышляешь над этим, и не можешь разобраться, и видишь, нечто происходит, и ты задаешься вопросом, тогда ангел Господень каким-либо образом, если ты будешь искренним, откроет тебе это. И тогда это больше не вопрос, тогда это истина. Ох! И тогда ты можешь кричать и восклицать: «Ох! Я так благодарен!» Могу себе представить, как себя почувствовал Иосиф, когда это произошло. Тогда вся тайна закончилась. Тогда, и когда это произошло, он начал радоваться, потому что он был счастлив. Теперь мы узнаем, что он сразу же женился на ней. Ох, тогда он уже не сомневался. Он взял себе Марию в жены и не познал ее как жену, пока не родила дитя. Счастливый от этого, он был рад быть щитом Марии. Он был рад нести ее позор. Когда человеку открывается, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, неважно, сколько вероучений пытаются извратить это, ты рад быть щитом. Ты счастлив быть щитом. Пусть говорят, что хотят. У тебя там большой щит, о который гасятся огненные стрелы. Надеюсь, тем, кто там, не кажется, что я слишком громко говорю. Пусть тоже слышат это. Им надо. Заметьте. Да, сэр, ты счастлив быть щитом. Ты коврик у двери, или кем желаешь быть, не имеет значения. Это было открыто тебе Господом. Господь показал это тебе своим словом. Это правда. И затем подтвердил это тебе, чтобы это ожило. Ты говоришь: «Вот это! Ого! Ничто уже не сможет!» Никто не имеет права проповедовать Евангелие, прежде чем встретиться лицом к лицу с Богом. Это верно. Никто не может занимать кафедру, не получив крещения Святым Духом. Иисус поручал Своим ученикам: «Больше не проповедуйте, но ждите в Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь силою свыше». Следите, что сделал Святой Дух, когда Он пришел. А Святой Дух — это Бог. Святой Дух — это Отец Иисуса Христа. У Матфея во 2 главе и 20 стихе сказано, что Мария, Матерь Его по обручении с Иосифом, оказалось, что она имеет в чреве дитя от Духа Святого. Святой Дух является Отцом Иисуса Христа. И когда Святой Дух приходит и открывает Слово, и оживляет его в точности, тогда это для тебя откровение. Ты видишь это. Это раскрыто. Это обещано для сего часа. Иосиф увидел это, что это было исполнением пророчества Исаии. Исаия 9. «Ибо Сын родился нам, младенец дан нам, Он будет называться Советник, Принц Мира, Бог Крепкий, Вечный Отец, и Царству Его не будет конца». Он знал, кто это будет, потому что он увидел все в целом, когда ангел Господень рассказал ему это, что зачатая в ней от Духа Святого. Дева зачнет и родит сына. Вот, это было великой тайной, сверхзнак, который Бог дает всему миру. Сверхзнак, что это был его сын. Теперь будьте внимательны. Сейчас пойдем дальше. Я не буду слишком растягивать. Постараюсь. Заметьте, когда мы находим, идя дальше, когда Иисус... Теперь, я думаю, если... Маленькие дети тут не поймут. Но кое-что я тут должен сказать. Так что взрослые поймут. когда Христос, Иисус, создавался в Марии. Вот когда началось гонение. Это верно. Это верно. Вот когда началось гонение. И то же самое в вас. Галатам 1 или Галатам 4:19 сказано, что «когда Христос, надежда славы, изобразился, изобразился в вас». Христос изображается в вас, когда вы умираете, а Христос вступает в жизнь. Следите, как начинается гонение. Следите, как со всех сторон начинаются беды. Следите, как дьявол приходит в ярость. Конечно, когда Христос изображается в вас. И когда Христос формировался в Марии, быстро вышел царский указ. Все люди должны. Как только она была, Христос формировался в младенца, готовый родиться, сразу же великое гонение. Теперь этот младенец формировался на протяжении долгого времени, в чреве. Но это наступают последние дни, когда целостность, когда полнота Божества, когда полнота Христа должна проявиться среди Его народа. Он так сказал. Он обещал это в Своем Слове. И когда та полнота, видите, начинает происходить нечто необычное, что Он обещал. По этой причине наша великая общественная жизнь не может понять этого. Это для них глупость. Теперь следите. Они создают совет церквей. Видите, как раз когда церковь начинает становиться на свои ножки, когда начинает действовать сверхъестественное, теперь они все сходятся в одну группу. И теперь они попытаются остановить все это. Точно так, как это было тогда. Как я сказал в прошедшую субботу в Финиксе, филистимляне поставили гарнизон в Вифлееме, чтобы люди смогли приходить не иначе, как только через совет церквей. Ох, они поведут их к застойным водоемам, не к свежим водам Вифлеема, конечно, нет. Теперь мы замечаем. Тогда, когда царь дал свой приказ, как раз когда Христос формировался. Теперь давайте возьмем их на минуту. Давайте понаблюдаем за ними. Пройдем с ними еще немного до нашего окончания. I can see Joseph say, Mary, darling, that cruel king. Могу себе представить, как Иосиф говорит, «Мария, дорогая, это жестокий царь». Но она говорит, «Послушай, дорогой, помнишь, Святой Дух сказал мне, что его имя будет Иисус, и он спасет народ свой от грехов их». Народ свой от грехов их. Вот, Иосиф, дорогой, неважно, что происходит и что говорит царь, я способна. Я могу сесть на маленького мула, это несколько миль по каменистым горам и так далее. И если нам понадобится какая-то помощь, многие люди будут в этом переходе, потому что мы не единственная семья. Есть и другие страдающие, как и мы. Так что и других встретим по дороге. И мы можем идти с другими людьми, направляющимися в горы, и прийти в Вифлеем, потому что из Назарета путь туда ведет через горы. И вот мы видим, что он, должно быть, взял ослика и дал ему в тот день дополнительный паёк сена и какого-то овса, потому что та леди была довольно тяжелой. И так он усаживает ее на маленького мула и прикрепляет бурдюк с водой и несколько лепешек, и берет этого осленка и берет в руку свою палку. И они поехали по дороге, туда. Маленький мул спотыкался и падал. Ох, взгляните, кого везет тот маленький мул? Взгляните на его бремя. Что это такое? Он везет Христа к месту его рождения. И вот эта женщина сидит там, в муках, ожидая разрешиться от бремени, держится за гриву маленького мула и разговаривает с ним всю дорогу. Могу себе представить, как они весь день иногда приостановятся, чтобы она отдохнула, скажет, «Дорогая, ты очень устала». «Нет, дорогой, все в порядке, все в порядке. Может быть, ты хочешь немного проехать?» «Нет, дорогая, ты сиди там». И он снимал ее с ослика, давал ей немного отдохнуть, затем давал ей глоток воды, бутербродик, и сажал ее на мула. Но вот начало темнеть. Путники в дороге могли двигаться намного быстрее, и они обгоняли. А ей приходилось дышать пылью, проезжавших мимо на лошадях и в повозках и так далее. Потому что в ее положении ей приходилось двигаться медленно. Какая жестокая вещь — отправить туда эту мать в таком состоянии. Но я могу себе представить в этой небольшой драме, как они поднимаются на вершину холма. Вифлеем расположен как бы в долине, и на западной части горы, Вифлеемской. Гора, куда поднимается тропинка. Я просто вижу их сейчас в этой драме, которую рассказываю. Темнеет, Иосиф нащупывает своей палкой дорогу, когда срезает на поворотах, где может, когда дорога вот так огибает, где должна ехать повозка. Ну а он, вероятно, срезает, чтобы сэкономить время, выбраться со своей женой из этой пыли. Начинают появляться звезды, и немного спустя он поднимается на вершину холма. И, о, опять они смотрят на город, где оба они родились. Там, в Вифлееме, городские огоньки. Там было много, место было наполнено народом. Люди были снаружи, спали на земле, в полях за городом. И этот вопрос, может быть, впервые пришел Иосифу в голову. Что я буду делать, если не найду места? Потому что этот младенец может родиться сегодня вечером. Она весь день была в муках. Итак, что если этот младенец родится сегодня вечером? Когда он стоял там и смотрел через долину, думая, он случайно взглянул в сторону и увидел странное зрелище. Вы знаете, это обычно, когда беда, вот тогда и происходят сверхъестественные вещи. Он посмотрел туда и увидел звезду. Он не помнил, чтобы когда-либо видел такую большую. Она была так низко, и она висела как раз над Вифлеемом. Он посмотрел вверх, и он повернулся после того, как усадил Марию на камень, чтобы отдохнула немного. Он повернулся сказать ей, «Дорогая, ты когда-нибудь видела?» И он даже видел отражение ее в ее красивых черных глазах, когда она села и посмотрела, улыбаясь. Сказал, «Дорогая, разве это не странно?» Она сказала, «Иосиф, дорогой, я следила за ней с тех пор, как село солнце. Я следила за той звездой. Во всяком случае, в этот вечер я чувствую как-то странно, будто что-то должно произойти». Что ж, это обычно таким образом, вы знаете. У тебя такое странное чувство. И они с Иосифом начали наблюдать за этой звездой. Этот мул отдыхал, получил короткий отдых. А они наблюдали за звездой. Она как-то странно себя вела. Она вела себя не так, как другие звезды. Она, казалось, не стояла на месте, двигалась. Она ждала чего-то, наблюдала, как что-то произойдет. Теперь оставим на минуту нашу чету, сидящими здесь на этом камне. Давайте перенесемся в своем воображении за сотни миль на восток. Те маги там на востоке, в Индии. В ту ночь, как они обычно делали, они все, когда звезда, солнце садилось, появлялись звезды, они поднимались на гору, заходили в какую-то башню, что-то типа обсерватории, они поднимались туда поклоняться и изучать. Они следили за временем по звездам, и они изучали события, и они поднимались туда, и они изучали падение властей и народов, и крушение наций, и так далее, и царств. И что они делали? Они думали насчет этого и говорили об этом. И они знали звезды, каждую из них. Они знали их так, как мы знаем Библию. Каждое их движение нечто обозначало. И вы знаете, что в любом случае Бог всегда, прежде чем совершить дела свои на земле, Он показывает об этом в небесах. Служители знают это. И они там наблюдали за звездами, потому что они знали, что любой сдвиг, и они сразу же исследуют это по Писаниям, чтобы узнать, что это было такое. Ты говоришь по Писаниям? Да, по Писаниям. Они были магами, но они были мусульманами. Из них потом стали мусульмане. В действительности, они были из древней Медо-Персии, откуда и произошли мусульмане. Мы все это знаем. И послушайте, у них там был начальник. Если хотите почитать об этом, это Даниила 2.43. Пророк Даниил был их начальником, когда они были там в Вавилоне. Это точно. И он обучал их всем делам Божьим, потому что он был над ними начальником. И он рассказывал им, что однажды камень оторвется от горы. Вы помните, как он им это рассказывал? Без содействия рук. И он сокрушит языческие царства этого мира. Видите? Все царства. И сам вырастет и покроет землю. И вот они не были неверующими, эти маги. Нет, сэр, они были верующими. Они верили в одного истинного Бога. Мы знаем, что это правда. Так сказано в Библии. И если хотите это прочесть, то прочтите в Деяниях 10.35, где сказано, что «Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вот, хотя они не полностью следовали истине, но они верили тому же Богу, которому верим мы. Мусульмане верят в того же Бога, в которого мы верим. Я много раз стоял и наблюдал, как мусульманский священник берет ту большую штуку и бьет там в большой гонг и говорит, «Есть один истинный и живой Бог, и Магомед — его пророк». Мы верим, что есть один истинный и живой Бог, и Иисус — его сын. Видите? Он говорит, у Бога не может быть сына. Он думает, что это был бы какой-то дух. Видите? Поэтому он говорит, есть один истинный и живой Бог, и Магомед — его пророк. Они по-прежнему верят в того одного истинного Бога. Это дети Измаила. Теперь мы видим, как они были, как эти мусульмане изучали это. Все же мусульмане. Только тогда они назывались магами. И они наблюдали за теми звездами. Вечером они зажигали огонь. Это был священный огонь. И они приступали к своему Богу с помощью этого священного огня, который зажигали вечером. И они бдили, и они поклонялись. И каждый вечер они поднимались сюда, как только заходило солнце. И они изучали эти вещи. Точно как мы собираемся на конференции и изучаем Библию. И слово за словом. Им было известно каждое перемещение тех звезд. И однажды вечером, когда они были там наверху, изучали, и неудивительно, что такую тревогу вызвало появление среди них посетителя, незнакомки. Никогда раньше они не видели той звезды. Они ничего не знали о ней. Неудивительно, что это вызвало у них тревогу. Представляю себе, всю ночь напролет они наблюдали за ней. Они не знали, что с этим делать. Еще бы. Это была незнакомка. В том большом созвездии они увидели висящую там звезду. Она была незнакомой, феноменом. Они никогда не видели ничего подобного. Итак, они начали быстро копаться в Писаниях, чтобы увидеть, в чем же тут дело. Конечно, в своих собственных записях они ничего не смогли найти, но они обратились к Даниилу и нашли. «Придет камень, взойдет звезда от Иакова». Они поняли, что нечто происходит. Они, должно быть, все помолились, и, вместе обсудив это, пошли спать. И, должно быть, им приснилось в ту ночь, что на земле родился царь царей. Например, в газетной статье рассказывалось о тех магах, что когда те три звезды выстроились в одну, это говорило о том, что Мессия пришел на землю. И они действительно были там евреями, изучали, получали свое образование по астрономии. Итак, тогда, когда они увидели это, они поняли, что где-то родился Иисус. Они не знали, где это произошло, но они, должно быть, тянули соломинки, чтобы выяснить, что же делать. Каким образом? Кто пойдет? Каждый хотел пойти, каждый. Но они всегда берут, как я недавно сказал, троих свидетелей. Стать свидетелями, возвратиться и рассказать им, правда ли это. Итак, что же они сделали? Они загрузили свое богатство, они загрузили свои дары и остальное, чтобы отвезти ему. Мне интересно в этот вечер, брат и сестра, а ведь мы всегда пытаемся увидеть, сколько мы сможем достать себе, тогда как мы должны отдавать Христу то, что мы имеем. Понимаете, не узнавать, какими мы можем быть умниками, и как мы сможем перехитрить другого человека, но как мы сможем все, что имеем, посвятить Ему. Я слышал, как некоторые люди говорят, «Бог дал бы мне сон, я даже не поверил бы этому. Я не верю в божественное исцеление». Однажды я показывал об этом одному человеку. Он сказал, «Меня не волнует, сколько докторов поставили здесь свои подписи. Меня не волнует, о сколь многих вы говорите и что там было. И что бы там ни было, сказал, я этому не верю. Я этому не верю». Я сказал, «Конечно, нет. Это было не для вас». Божественное исцеление было послано не для неверующих. Оно было послано для верующих. Христос для верующих. Святой Дух для тех, кто верит. И только. Не для неверующих. Для них не подразумевалось. Для них это скрытый камень преткновения. Всегда так было и всегда так будет. Это не для неверующих. Это для тех, кто верит. Вот что. Вот мы узнаем, что эти люди, они были верующими. Они захотели это выяснить. Они нагрузили все, что у них было, чтобы отправиться. Они захотели узнать правду, что это такое. Теперь, они проделали долгий путь, так что они все вместе сложили свое состояние и все приготовились с золотом, с благовониями и мирисом, со всем, что у них было. Пошли разыскивать этого царя. Они начали свое путешествие со своими дарами. И заметьте, чтобы найти этого царя, они следовали по небесному Богом данному знаку, не по какой-нибудь человеческой теологии. Они увидели это в Слове. Это должно было быть там. И они последовали за небесным знаком. Если бы у людей была такая храбрость, какая была у них, если бы только было такое разумение, какое было у них, когда Бог дает нам нечто, если это по Писанию, держитесь за это. Люди говорят, нет такой штуки, как крещение Святым Духом. Есть крещение Святым Духом. Вы точно таким образом. Как это было в день Пятидесятницы, так это сходит и сегодня. Божественное исцеление. Сила Божья. Никто не может, не может показать по Библии, что это было забрано. Я могу показать вам, где Бог дал это церкви. Покажите мне место Писания, где Он забрал это. Такого нет. Потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это обетование для... И Петр сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения грехов, и вы примете дар Святого Духа, ибо обетование это вам и вашим детям, и всем тем, кого призовет Господь Бог». всем тем, кого когда угодно Он призовет. Тот же Святой Дух в этот вечер точно такой же, каким Он был тогда, для искреннего сердца. Если не делает, это слишком необычно для вас, верить Богу. Как Павел сказал Агриппе: «Ох, Агриппа, будешь ли ты отрицать то, что говорили пророки? Будете ли вы отрицать то, что говорил сам Иисус? То, о чем говорит сама Библия, которая является Христом, помазанное Слово? И если Слово пребывает в тебе, тогда ты помазанная личность. Со Словом вы обитаете во мне, и Слово мое в вас. Тогда просите, чего пожелаете, и дано будет вам». Это Христос в тебе, помазывающий Слово для всего периода или для любого периода, в который они живут. Бог разделил свое Слово для периодов. И каждый раз наступает такое время. Все церкви настолько сомневающиеся, и Бог помазывает кого-нибудь, не спосылает это и заставляет то Слово действовать в точности так, как Он говорил, что оно будет действовать. В точности. И вот Слово, пророчествованное для этих дней. Бог ожидает найти кого-нибудь, кому это не покажется слишком необычным, что они могут быть помазаны Святым Духом для доказательства, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, чтобы были ярким светом и ослепили глаза неверующих. И они похулят это, станув на себя суд, ибо Божий закон справедлив, и осуждение может прийти только по его суду. И тогда он сможет осудить этот мир и направить его в печь огненную, подобно как он сделал с содомлянами. Теперь заметьте, теперь мы видим, что в пути они следовали за Богом данным знамением. Они наблюдали. Их не интересовало чье-то мнение. Они не пошли советоваться с каким-либо епископом или кем-нибудь еще. Бог дал им знамение. Они увидели это здесь, это было истиной, и они последовали за этим. Это указывало путь. Это был тот, о котором предсказывало Писание. Они узнали, что это должно было наступить, и они последовали за этим. И как это было? Могу представить, как они отправляются, машут на прощание. «Придет день, мы вернемся, братья, принесем вам сообщение, потому что мы знаем, что это правда». И они последовали за этим. Через горы, через реку Тигр, через долины, дни и ночи, месяц за месяцем. Как бы ни было трудно идти, следили за той звездой. В дневное время, вероятно, они ложились и отдыхали. И спали, ворочались, разговаривая друг с другом. «Ох, это будет замечательно, когда доберемся туда. Этот небесный луч, этот небесный свет, этот свет, который мы видим, этот сверхъестественный». Аминь. Вы думаете, что я вне себя? Нет, нет. Обратите внимание на этот небесный луч, этот свет, который мы наблюдаем. Теперь запомните, никто другой ее не видел. Она проходила над обсерваториями мимо разных магов, но он был послан для них. Я верю, что они видели его, потому что в Библии сказано, что видели. Никто другой его не видел. Никто не видел тот свет, который видел Павел, тот же самый свет. Он сразил его так, что тот упал на дороге в Дамаск. Но он был дан Павлу. Никто, кроме Иоанна, не видел Святого Духа, сходящего как свет с небес, как голубь. Он видел его. Он свидетельствовал. Он увидел его. Остальные не видели. Он увидел, потому что он ждал этого. Те волхвы ждали этого. И если вы ждете этого, когда вы готовы получить настоящий рождественский подарок, Божий дар, Христа, Святого Духа, вы ждете этого, вы увидите это. Это небесный свет, посланный от Бога с небес, нести свидетельство об Иисусе Христе. Так вот, их не интересовало чье-то мнение. В дневное время просто не сиделось на месте. Они говорили: «Ох, я просто не могу ждать. Я не знаю, как долго нам еще идти. Мы, вероятно, пойдем в Иерусалим или на Святую Землю, в Палестину, потому что в пророчестве сказано, что именно там он должен родиться. Итак, рано или поздно мы это найдем». Наступала ночь, и сгущалась тьма. Запомните, свет светит только во тьме. Только тогда его распознают. Если когда-либо и было темное время, когда люди и вероучения увели людей в сторону от Божьего Слова, то это сегодня, когда эти деноминации втянули их куда угодно, но не в Слово Божье. Да настолько, что в своей слепоте они войдут в совет церквей, тому подобное, соединяясь со всякого рода неверующими. Когда в Библии сказано, как двое могут пойти вместе, если не согласятся. А наши церкви влезают в это скопище. Конечно, они слепые. Но именно в то темное время появляется свет. И они следили за ним. И когда наступала ночь, они радовались и говорили: «Продолжай нас вести, на запад веди, веди нас к тому совершенному свету». Дальше они шли, пересекая реки, через горы песка и везде, где они проходили, просто желая выяснить настоящую истину. И взгляните, Вифлеем был на той же линии, что и Иудея, откуда они, и Иерусалим был на той же линии с Вифлеемом, где они находились. Заметьте, ох, какой символ, если сможете это уловить. Здесь Вифлеем, а здесь Иерусалим. И с той стороны, откуда пришли маги, им надо было сначала прийти в Иерусалим, прежде чем прийти в Вифлеем. Вы это поняли? Те великие, огромные, самозваные, деноминационные штаб-квартиры. Так точно, Иерусалим, где сошлись вместе все деноминации. Там собирался Великий Собор, вы знаете. Итак, когда эти люди, они пришли в этот город, и они подумали, вот это где. Если кто-либо узнает об этом, сможет объяснить нам про этот великий загадочный свет. Там все первосвященники, там доктора богословия, там доктора философии, доктора права, и все они там восседают. Они будут знать об этом все. Ой, братья, уже виден Иерусалим. Пойдемте сюда, мы получим это. И они пошли по улицам. Куда вы идете? У нас великое сообщение. Что это такое? Где он, родившийся царь иудейский? Что это за таинственный свет здесь? Кто? Где же он? Вверх и вниз по улицам. Эти богатые люди на верблюдах, в красивом убранстве и с золотом и благовониями проходят каждую улицу, спускаются по каждому переулку, кричат: «Где он? Где он? Где он?» Но выяснилось, что у них не было ответа. Сегодня громко кричат: «Коммунизм идет на нас!» Ох, по каждой радиостанции барабанят о коммунизме. Коммунизм умеете различать, но знамение времени не можете различить. Иисус сказал: «Различать лицо неба вы умеете, а знамение времени не можете». Заладили об одном и том же. Коммунизм, коммунизм. Лучше бы выяснили, что еще происходит попутно с этим. В какое время мы живем? Какое последнее знамение Бог обещал показать, прежде чем это произойдет? О каких событиях Он говорил? Израиль находится там на своем месте. Смоковница опять восстанавливается. Взгляните, как все точно выстраивается. И церковь в лаодикийском состоянии, с Иисусом, выставленным вон, изгнанный из своей же собственной церкви. Точно как Давид был на горе над Вифлеемом, изгнанный своим же народом, изгнанник. И Христос, сказано в Библии, в последние дни будет изгнанником для своего народа. Там в Откровении, в 3 главе, в лаодикийском периоде, в котором мы живем, Христос находится снаружи, стучится, пытаясь войти. Изгнанник для своего собственного народа. Это тогда те воины схватили свои мечи, и Давид крикнул, что хочет выпить свежей воды. И они 15 миль пробивали себе дорогу через врага, чтобы принести ему попить воды. И Давид вылил ее на землю в жертву возлияния. Да, воины сегодня. Иисусу нужен глоток чистой, как у былых пятидесятников, свежей воды. Его тошнит от этой деноминационной застойной воды. Возьмите Слово Божье и вытащите его, и пробивайтесь сквозь все эти вероучения и прочее, пока не доберемся до того места, где будет для него чистая вода, реальное истинное поклонение, чистое сердце, куда он сможет излить свое, сделать так, чтобы его Слово жило в этот день. У него это будет. Он сказал, что он восстановит в людях веру отцов, веру детей. В Малахии 4 нам говорит, что это произойдет, и это произойдет. Не беспокойтесь, это точно произойдет. Бог уже сказал, так что все в порядке. Часы тикают, время идет. Так точно. Но сегодня мы видим, что те мощные, что сегодня видим, почему коммунизм наступает, почему поглощает этот мир, почему смог 1% России. Это всего-то коммунистов. 99% по-прежнему христиане. 1% в России управляет чуть ли не всеми остальными, восточным миром. Коммунизм. Почему? Почему они это смогли? В Библии сказано, что смогут. У него есть ответ. Но вы видите, теперь мы пытаемся сражаться с этим и тем. А именно то, что Бог прислал нам, чтобы разглядели. Мы этого не видим. Они собирались там, чтобы узнать, какие пуговицы им надо пришить на одежду, и кто будет основным спикером на следующей конференции, и так далее. Все такого рода. А здесь были мудрецы, следившие за сошествием небесного света. Говорили, когда доберемся до Иерусалима, они нам расскажут, что же это за таинственный небесный свет над нами, который ведет нас. И они ходили взад и вперед по улицам. Где же он? Где он, родившийся царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке. Мы пришли поклоняться ему. У нас есть золото, благовоние. У нас все готово для него. Где он? Где он? Те спросили, кто где? Что? Вот таким образом сегодня. «А, сегодня такие вещи не происходят», — сказали они. «О, когда солнце заходит, мы видим таинственный свет. Я никогда его не видел».
Спроси того человека на башне. Ты видел какой-нибудь таинственный свет? Что вы сказали? Ты видел какой-нибудь таинственный...
Нет, что с вами случилось? Видите, у них не было ответа. У них его нет и сегодня. Они не понимают в этих вещах, хотя должны это знать. Такие великие руководители церквей должны знать об этих вещах. Но Бог всегда трудится с меньшинством, и настолько скромно, что они упускают это из виду. Они не знают этого. Но Бог всегда трудится с меньшинством, и настолько скромно, что они упускают это из виду. Они не знают этого. Но однако вот так Он исполняет Свое Слово. Вот оно что. Мы ввязались во все эти великие проекты и не можем сдвинуться с места. Боже, освободи нас от всего этого, чтобы мы смогли увидеть, в какой час мы живем. Если Бог опять должен подействовать через сновидение, Он может открыть тебе. Конечно, может. Мы живем в последние дни. Теперь послушайте. Ох, у них не было ответа насчет того таинственного света. И в управлениях ничего не могли сказать. И сегодня у них нет ответа. Итак, что они сделали? Они потребовали Слово Божье. Вот эта мысль. Они сказали, давайте заглянем в Слово Божье и выясним, где все это находится. И когда они потребовали Слова Божьего, те волхвы оказались умнее многих сегодняшних людей. Волхвы увидели, согласно Слову Божьему, что у тех этого не было и никогда не будет. Аминь. Они узнали, что это был даже не тот город, это было даже не то место. Он должен был родиться в Вифлееме Иудейском. Аминь. В меньшем, в скромнейшем из всех остальных, в маленьком местечке, не в большом и самозваном, мудрецы сразу увидели. Слово Божье показало, что у них этого не было и никогда не будет. Поэтому они ушли из того беспорядка. Если бы мы смогли сделать то же самое. Предупрежденные в сновидении, они вышли из того беспорядка. Так что они ушли оттуда. Аллилуйя за них. Они ушли оттуда. После того, как они вышли из того беспорядка, тогда вновь появилось сверхъестественное. Вот оно что. После того, как они отвязались от всего того. После того, как они освободились от всего того нагромождения, споров, разборок и всего прочего, где были все эти важные генеральные штабы и все знаменитые первосвященники, доктора богословия, все расхаживали там со своими степенями докторов философии и в своих важных, больших, высоких тюрбанах на головах. Они не могли увидеть звезду из-за этого. Ходили в тех... Такие вещи ослепляют многих людей. Громкие имена и важные люди ходят вокруг. Многие из них говорили, «Ну, не существует ничего подобного. 400 лет мы ничего не слыхали об этом. В чем дело с теми сумасшедшими? Отправьте их обратно в Индию, откуда они прибыли». «Что еще? Слово Божье. Что насчет него?» Он сказал, «Ты, Вифлеем Иудейский, не меньше ли ты из воеводств Иудиных, но из тебя произойдет...» «Мы открыли не то место», — сказали они. «Мы не будем соединяться с такой чепухой». И так они развернули своих верблюдов и убрались оттуда. «Да благословит их Бог». Они ушли оттуда. И как только они ушли оттуда, вот опять появился тот свет. Опять сверхъестественное начало действовать среди них. Вот так-то. Тогда они последовали за сверхъестественным. Волхвы вышли из их системы. И так, после того, как они вышли оттуда, им снова явился сверхъестественный свет с небес. До тех пор, пока вы связаны с группой неверующих, которые не верят в эти вещи, вы никогда не сможете. Вы будете слепыми курицами. Отрезайте себя от всего. Будет ли это мать или отец, сестра, брат, деноминация или еще что-то. Кто не оставит родню свою, чтобы следовать за мною, даже не достоин называться моим. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не годится для пахоты. Брат и сестра, позвольте вам сказать, что в этот вечер сияет подлинный истинный христианский свет. Это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Отрывайтесь от всего. Он является Словом. Божье Слово совершенно правильное. Оно не подлежит частному истолкованию. Вы говорите, это означает вот это. Это означает то, что там сказано. В Библии сказано, оно не подлежит частному истолкованию. Если оно говорит, черное — это черное, белое — это белое, то так оно и есть. Оно — основа. Оно — абсолют. И каждый рожденный от Духа Божьего человек привязан к нему. И неважно, ничто не отлучит его от этого. Он связан с тем Словом, потому что это Христос. Христос есть Слово, и Христос не может лгать о Своем Слове, ибо Он есть Слово. Ты сказал, «Ну, я знаю, что Он это сказал, но нет в Нем никаких «но» и ничего подобного». Он сказал это таким образом, и оно такое, какое есть. И Он не может его поменять. Он не может. Он неизменный. Он сказал, «Небеса и земля придут, но слова мои не придут, но исполнятся». Оно исполнится точно в свое время. Исполнится. Там будет кто-нибудь, у которого это засияет. Это верно. И Бог изрек то слово, что Его Сын будет там. И Он там оказался, чтобы это засияло. Там был небесный гость, и они наблюдали за Ним, и пришли прямо к Нему. Так что они оставили старое вероучение и опять пошли дальше за сверхъестественным. И они ушли прочь. Теперь они возрадовались. Они, сказано в Библии, они возрадовались радостью весьма великою, когда увидели, как снова появился тот свет. О, брат, сестра, как было бы приятно, если б каждый из вас, если б каждый из нас, мы, я, если б каждый из нас мог отложить в сторону всю эту рождественскую мишуру, видите? Прекратить все эти обмены подарочками друг с другом, всю эту чепуху этого мира, и просто снять с себя гордость, бросить под ноги и растоптать, сказать, «Господь Иисус, веди меня к тому совершенному свету». Следите, как произойдет нечто сверхъестественное. Святой Дух придет феноменальным образом. Понимаете? Они пошли дальше, следуя за сверхъестественным. И что они оставили? Они последовали за небесным знамением того дня. Теперь запомните, небесное, Богом данное знамение. Все ли из вас верят, что это правда? Это было небесное, Богом данное знамение. Они следовали за тем знамением, пока не нашли Слово, ставшее плотью. Вы верите, что Он был Словом, ставшим плотью? Небесное знамение, обещанное на тот день, повело их к Слову, ставшему плотью. Брат, сестра, Он сделает то же самое сегодня вечером. Это великое знамение с небес, которое у нас есть. Святой Дух, живущий среди нас. Следуйте за этим. Нечто шевелится в вашем сердце. Я знаю, что должен принять это. Я знаю, что я должен сделать больше, чем просто примкнуть к церкви. У меня хороший бизнес. Я знаю, что он процветает. Брат, знаешь ли ты, что в любой день сердечный приступ может забрать тебя в 4 часа утра, и твой бизнес останется? И куда ты после этого пойдешь? Подтвержденный в твоей собственной плоти. Ты человек, рожденный от Святого Духа. Вам хотелось бы это иметь? Разве это не было бы величайшим рождественским подарком для любого человека? Дар вечной жизни. Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Мы увидели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Цивилизация продвигалась с солнцем, с востока шла к западу. Теперь мы на западном побережье. Встретились восток и запад. Дальше мы идти не можем. Древнейшая цивилизация — Китай, прямо с противоположной стороны мира. Запомните, это закончилось. И грех двигался с цивилизацией. И мы, я знаю, тяжело это говорить, но, брат, сестра, даже мысли и намерения человеческого сердца. Помазанный духом муж может встать, и ты следишь за этим, и видишь это на других. Стоишь и наблюдаешь за человеком. Пусть он скажет пару слов. Ты сразу видишь, что в нем кроется. Видите? Они улавливают на них это помазание. Каждая мысль у человека неизменно дурная. Это точно как было в дни Ноя, что настолько огорчило Бога, что Он пожалел, что создал человека. Он сказал, «Сотру человека с лица земли», и мы опять пришли к такому времени. Заметьте. Но у него есть небольшая церковь, которую он хочет забрать. У него есть много тысяч усопших, лежащих в земле. Первая стража, вторая стража, третья, четвертая, пятая, шестая. И это седьмая стража. Запомните, вот когда он приходит. В седьмую стражу. И в ту стражу он находит разумных дев и дев, у которых в светильниках не оказалось масла. Масло является символом Святого Духа. Если в этот вечер в твоем светильнике его нет, мой брат и сестра, то почему ты не примешь его? Величайший Божий рождественский подарок. Вы знаете, сегодня берут какой-нибудь большой подарок, заворачивают его и платят $3, чтобы его завернули, и обматывают его всякой мишурой. И много раз кажется, что это какой-то большой подарок. Одна женщина стояла на днях в магазине, две женщины, разговаривали. Одна сказала, что собирается подарить своему папе, сказала, что? Разговаривала со своей сестрой, сказала, что ты хочешь подарить папе? Сказала, я хочу подарить ему колоду карт и блок сигарет. Та сказала, я подарю ему 5 бутылок виски. Сказала, я красиво упакую. Видите, упаковка с мишурой снаружи еще не говорит о том, что внутри. Видите? Но сегодня у Бога есть для вас рождественский подарок. Он завернул это в ясли. Снаружи было не очень. Но, о, внутри вечная жизнь. Не позволишь ли ты этому феномену Святого Духа коснуться в этот вечер твоей жизни и вести тебя к вечному свету? Давайте на минуту склоним наши головы. В тишине этого момента, такая разорванная, если я назвал бы ее, рождественская проповедь, одна из них, Если ты действительно веришь, что это истина, и ты еще не нашел того вечного света, ты еще не давал Святому Духу вести тебя к тому свету, тогда обратись сейчас в сердце своем и скажи: «Господь Иисус, я хочу найти тот свет. Мне не важно, что говорят другие, но я, именно я хочу найти тот свет». Вы поднимите сейчас свои руки, в то время как склонили свои головы. Подними свою руку, скажи: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я действительно хочу найти тот свет». Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог. И вас благословит, леди. Благословит вас Бог, сэр. Еще кто-нибудь, подними свою руку. Скажи: «Я хочу, я хочу, я хочу Божий рождественский подарок». Благословит вас Бог, сэр. Благословит вас Бог, леди. Еще кто-нибудь. Скажи: «Я хочу Божий рождественский подарок. Пошли его мне, Господь. Мне не важно, в чем он. Если он придет в яслях, если он придет в хлеву, мне не важно, насколько это позорно выглядит в глазах этого мира, насколько позорным я могу показаться этому миру». Вы знаете, великие Божьи дары всегда заставляют человека поступать странно. Взгляните на Моисея. Великий теолог, великий ученый. Но однажды он встретил свет на окраине пустыни. Он снял обувь свою. Человек 80 лет, с бородой до пояса, посадил жену свою и своего ребенка на мула и отправился в Египет. Когда-то он имел в своем распоряжении целую армию, и ему не удалось. Теперь он возвращается с кривой палкой, идет на юг в Египет, чтобы победить тот народ. Почему? Он нашел тот свет, то сверхъестественное. И та штучка, которая теребит ваше сердце в этот вечер, это сверхъестественное, это свет дня. Позволишь ли ты ему вести тебя к Иисусу Христу? Ведь только он может дать тебе жизнь. Кто-нибудь, кто не поднял свою руку, скажет: «Вспомни меня, брат Бранхам, сейчас в молитве». Благословит вас Бог. Кто еще? Благословляю вас. Кто-нибудь еще? Благословит вас Бог. Благословит тебя Бог, молодой человек. Еще? Благословит тебя Бог, молодой человек. Кто еще будет? Скажите: «Я хочу следовать. Я хочу следовать за утренней звездой, за Христом. Я хочу следовать и в этот день найти моего Иисуса. Я хочу убраться прочь от всей этой рождественской мишуры и прочего, потому что однажды это сгорит огнем неугасимым, и все те, кто его не терпят, будут им и сожжены». Этот мир, грешники будут наказаны. Они погибнут с этим миром. Люди, любящие мирское, погибнут вместе с миром. И если в тебе по-прежнему сидит любовь к миру, но ты хочешь в этот вечер полностью продать себя Иисусу Христу и Его Слову, подними свою руку. Еще раз для тех, кто не поднял. Благословит вас Бог. Благословит вас. Я сказал это. Благословит вас Бог, леди. Вы не знаете. В любую минуту кто-нибудь может поднять свою руку. Скажите: «Какая в этом разница, брат Бранхам?» Разница между смертью и жизнью. Если та рука поднялась вот так, и на полном серьезе, то нечто находится возле тебя. Что это такое? Это тот свет, о котором я говорю. Это тот свет, который говорит тебе: «Я был неправ. Во мне сидит мир. Я его больше не хочу. Я подниму свои руки». Это свидетельство. Запомните, что вы знаете, что означает поднятая рука. Во всех народах под небесами поднятая рука означает сдаться, знак того, что он сдается. Когда ты поднимаешь свои руки, в любой армии, где бы ни поднял свою руку, это международный знак сдачи. Сколько из вас в этот вечер с этой цитатой поднимут свою руку, скажут: «Я сдаю все, Господь, я сдаюсь, я прекращаю, я сдаюсь». Благословит вас Бог, благословит вас Бог. Это правильно, это замечательно. Ой-ой-ой. Может быть, пианистка пройдет к инструменту, в то время как будем молиться. Небесный Отец, я знаю, что сказано: «И все уверовавшие крестились». Это все, что необходимо, Господь. Если они верят Тебе, нечто должно произойти. Они Твои. Они — трофей этого небольшого служения Слова Божьего. Присутствие Иисуса Христа здесь, в этот вечер, в этой замечательной группе людей, собравшихся здесь, на этот небольшой банкет. Но в этот вечер мы знаем, что Ты здесь. Так или иначе, может быть, мы не видим этого своими глазами, но мы чувствуем это своим другим чувством, ощущением своим, ощущением в сердце своем, совестью своей. Наша душа проговорила нам и сказала: «Мы в присутствии Иисуса Христа». На величайший рождественский дар, первый настоящий рождественский дар от Бога человеку. И однако из всех полученных нами даров, многие из нас еще не получили того великого дара. Мы молим, Боже, в этот вечер за тех, которые подняли свои руки. Они желают этого вполне достаточного. Их клонит в эту сторону, Отец. Пусть раввины тоже склонялись. Многих из великих учителей тех дней тянуло на этот путь. Но они боялись выйти и сдаться раз и навсегда, и верить этому, и принять послание, и свет часа, подтвержденное слово. Многие это сделали. Господь, многие здесь в этот вечер, 20 или 30 в этой небольшой группе людей, если их больше или меньше, простите меня, но Господь Бог, может быть, столько, более или менее, подняли свои руки. Они готовы сдаться. Боже, дай им Иисуса, дай им Духа Святого в их жизнь. Пусть это будет величайшим часом в их жизни. Пусть они идут домой в этот вечер, подобно Иосифу, размышляя об этих вещах в сердце своем. Почему я поднял руку? Что заставило меня сделать это? Как я дошел до этого? Все-таки я на протяжении лет был христианином, но нечто сказало мне поднять руку. Члены церквей, даже служители, подняли свои руки, Господь. Я молю, чтобы Ты даровал им это благословение. Даруй это. И пусть придет ангел Господень и скажет, «Не бойтесь, это свет всего дня, это свет всего часа, светит вечерний свет». Пророк сказал, «Будет свет в вечернее время, как раз перед закатом солнца». И Господь, мы видим закат времени. Вскоре оно перейдет в вечность. Даруй, Господь, чтобы каждый из них в этот вечер нашел Иисуса. Ибо я прошу это во имя Его. Аминь. Давайте поднимем свои руки в знак того, что мы сдаемся. Вот так, поднявшись на ноги. Собираюсь у вас кое-что спросить. Те, кто недавно поднимал свои руки, я помолился за вас. Это все, что я знаю, как делать. Это молиться. Я буду верить за вас. Я верю, что, чего я попросил, Он даст мне, потому что Он обещал, что Он даст. Он не может солгать. Он не может солгать. Единственное, что может воспрепятствовать этому, это будет мое неверие. Я верю за вас, что вы серьезно к этому относитесь. И Бог даст вам Святого Духа. Он даст его вам, потому что вы просили о нем. Вы хотите сдаться. И если вы сделали это, тогда я хочу, чтобы вы сделали вот что. Я хочу, чтобы вы нашли какую-нибудь хорошую церковь, которая верит в крещение Святым Духом. Идите туда. Идите туда. А если вы находитесь в такой церкви, подойдите к своему пастору, расскажите ему. Скажите, «Я тут на днях поднимал свою руку на небольшом собрании». Вам даже не обязательно говорить ему, где это было. Скажите, «Я поднял свои руки. Я хочу, чтобы ты помолился со мной, пастор. Я ищу крещение Святым Духом. Мне нужен он. Я должен его иметь. Я должен его иметь, чтобы жить. Я просто должен его иметь. Я увидел свет». Ох, Бог дарует его вам. Сделайте это. И теперь, пока все здесь, мы будем петь. «Все я отдаю, все я отдаю, все Христу Спасителю, все я отдаю». Что ж, теперь давайте поднимем руки и закроем глаза, и будем петь. Все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Вы это серьезно? Скажите аминь. Теперь я хочу, чтобы вы с нежностью сделали кое-что. Кто-то стоит возле вас. Протяните им руку и скажите, «Брат, я это серьезно. Молись за меня. Давайте сделаем это все вместе. Сделайте это прямо сейчас». Это хорошо. Это замечательно. Ох, разве вы не чувствуете от этого хорошо? Я это серьезно. Теперь, если действительно, от всего сердца, мы это серьезно, мы посвящаем все, нашу собственную волю, наши собственные пути, все, что имеем, мы посвящаем Христу, давайте опять поднимем руки и споем. Все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Теперь давайте склоним головы и споем. Теперь направим к Нему свои мысли. Я желаю вам самого счастливого Рождества. чтобы Бог послал свою звезду с востока, которая взошла на востоке 19 столетий тому назад, и вел вас к Слову, ставшему плотью. Все я отдаю, все я отдаю. Руки вверх к Богу. Все тебе, мой Искупитель. Все. Благословит тебя Бог, Тони.